Анастасия спрашивает: «Алексей Ильич, вакцина – это печать Антихриста?» Паисий Святогорец писал, что сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать. Что вы на это скажете?
Ну, во-первых, скажу, что когда об этом писал или говорил, и кто-то записал Паисий Святогорец, тогда никакого этого COVID-19 не было. Не было и в помине. Это было задолго до этого. Но даже дело не в этом. Сама мысль о том, что вакцина, какая-то прививка, может, печать Антихриста, это, вот, вы знаете, это сверхгениально. А почему именно эта вакцина печать Антихриста? А прививка от кори? А прививки, которые делают люди, которые ездят в Африку? Вот, например, пожалуйста, я ездил в Африку. Да. Прививки требуются. Если вы не сделаете, то вам грозят такая болезнь, что вы потом все, на тот свет пойдете. Почему только вакцина? Это? Кто это? Какие-то, откуда такие источники? Что только сейчас делают, как издеваются прям буквально над нашим народом, над его таким, я не знаю, маловерием каким-то, слабоверием, доверяются всего, всему, всяким глупостям. Уж сколько этих печатей тогда Антихриста, потому что сколько прививок только на свете не делается. А вы знаете, что печать бывает только у того, кто уже является царем. После этого только у него появляется его царская печать. Антихриста-то еще все-таки нет. Откуда же печать-то его появилась? Потому что какая-то это просто беда с этой печатью. Просто я еще раз говорю, это подумали бы только. Где у кого, у святых отцов вы найдете подобного рода вещи? И вот затем начинают приписывать это святым. Я не знаю, и Паисий Святогорец, он не мог говорить об этой прививке, об этой вакцине. Ее просто не было, самой болезни этой. Так что все это чепуха и вздор. Отвлекают людей от внутренней духовной жизни. Все переключается, как бы не принять эту прививку, эту вакцину. А вот лучше бы подумали, как бы не завидовать, как бы не воровать, как бы не тщеславиться, как бы не осуждать. Это все отходит на второй план. Главное – прививка. Сделал прививку – все, уже у тебя печать. Не сделал – все, ты уже чуть ли не в раю. Какая глупость только. Чем смущают и убивают наш верующий простой народ.
Алексей Ильич, будет ли у людей в этой земной жизни, не признавших Бога и не пришедших к Нему, такая возможность после смерти? И люди, сознательно противостоявшие Богу в земной жизни, будут ли способны и после смерти упорствовать? Или, увидев и познав любовь Бога, их души станут неспособными делать этого по собственному произволению? И даст ли им Бог возможность обратиться к Нему или посчитает, что уже поздно?
Уже приходилось неоднократно обращать внимание верующих людей, церковных людей, которые уходят в храмы, что они пишут записки какие? О упокоении. Ну что же вы пишете записки о упокоении, если они уже все там не меняются? Нет, вы правильно делаете, что пишете. Церковь с самого начала своего существования молится об усопших. О чем молится? Об изменении их состояния. Потому что все мы не без греха. Точнее, все с грехами. Так? И вот потому церковь о каждом усопшем молится. Вы обратите внимание, даже те, которые канонизированы святыми перед, до канонизации, молимся о чем? О их упокоении, о их изменении судьбы, о их спасении. Вот, оказывается, даже как. Поэтому и в данном случае у нас нет никаких оснований для того, чтобы считать, что там уже все, с чем ты переступил границу смерти, все, и уже окончательно и навеки. Ничего подобного. Сохраняется после смерти личность, сохраняется ее сознание, открывается ей все прошлое, что она сотворила, и доброе, и худое. Открывается возможность не только осознания, а осознания перед Богом. Вот оказывается, что. И если человек сам хотя бы уже не в состоянии там сделать какое-то доброе дело, там уже поздно, никакого добра ты не сделаешь, так, то способность к изменению души остается. И потому Церковь молится и призывает всех нас молиться об этом. Так что надо молиться, и Бог даст, все изменится.
Павел спрашивает, что толку от церкви, если она выполняет волю властей, а власти, в свою очередь, погрязли в коррупции, в сребролюбии и властолюбии. Народ живет плохо, а церковь гуляет, машины и так далее и тому подобное, и опять поддерживает богатых, ни разу не спросила с власть имущих, почему народ такой нищий. Так зачем нам такая церковь? В ней есть спасение? Другими словами, какой дух может нести такая церковь? Не антихрист ли там?
Да, чувствуется, Павел уже достиг таких вершин святости, что уже даже страшно становится. Вы забыли, что вы церковь, Павел, понимаете? Церковь не патриарх, не архиереи, а все мы. И с патриархом, и с архиереем, и мы все составляем церковь. Зачем же вы говорите? Почему вы не погрязли в коррупции, в сребролюбии, по крайней мере, да, в тех же машинах или прочих вещах? Все мы грешны. А все это перекладываем только на тех, кто управляет церковной, я бы сказал, это административная служба. Ведь вы же знаете, что спасает человека не сан. Перед Богом вовсе никто не значит, патриарх или последний нищий. Неужели вы этого не понимаете? Перед Богом исключительное значение имеет только правильность христианской жизни, которую вел этот человек. Поэтому в данном случае нужно помнить, что оказывается, мы являемся частью этой церкви, так, то нужно помнить, кстати, что задача церкви не в том, чтобы накормить голодных и сделать всех одинаково там, богатыми или, по крайней мере, уж не знаю какими, достаточно хорошо живущими. Задача церкви совсем не в этом. Христос, нужно запомните, пожалуйста, Христос пришел не голодных накормить, а пришел спасти всех и голодных, и пресыщенных. Спасти Он пришел, а не голодных накормить. Это не входит совсем в функции церкви. И потом, если вы удивляетесь тому, что вот вы видите какое-то у кого-то богатство, какую-то машину, то отвечу вам, а вы знаете, а откуда же берутся эти священники и архиереи? Их какая церковь их родила? Кто поступает в семинарию? Не мы ли отправляем в семинарию, из которой затем эти студенты становятся и священниками, и архиереями? Мы, святитель Игнатий Причинов прямо пишет, мы поставляем кадры, и каков мир, такова и церковь. Вот, оказывается, что происходит-то. А мы все всегда ищем виновных. И нужно бы запомнить, что пасеньки и шапка. Они плохие, мы такие хорошие, а церковное руководство у нас никуда не годится. Мы прекрасные, а церковь вся погрязла. Мы и есть церковь. И как раз нужно точно хорошо понимать и знать, что, оказывается, всегда руководство, где бы то ни было, в государстве ли, в церкви ли, так, государство, в любом месте, так, в любом сообществе человеческом, всегда, всегда руководство свидетельствует о состоянии того, кем руководит оно. Еще раз повторяю, народ как точно это выразил? Посеньки и шапка. Поэтому вместо того, чтобы осуждать кого бы то ни было, так все-таки нужно, давайте на себя-то обратимся. А мы-то насколько мы хороши? Нас не тронь. Ведем совершенно негодную жизнь и теперь требуем, но чтобы этим нам негодным, чтобы было соответствующее даже руководство, если мы недовольны. Да нам сейчас поставь хоть великих, Макариев, Антониев, Пименев, Сысоев, поставь. И что мы сделаем? Да мы их, знаете, сбросим. Вот как. Не нужны нам такие. Поэтому нужно бы хоть немножечко обратить на себя внимание и начать бы вести христианскую жизнь. Тогда наши дети были бы получше. Тогда священники стали бы лучше, архиереи и та церковь, о которой вы произносите столько гневных слов.
Майя спрашивает. Алексей Ильич, читала жития святых святителя Дмитрия Ростовского, память святой Пелагеи. Правитель города, узнав, что она христианка, послал воинов взять ее. Когда они окружили дом, она встала лицом к востоку и начала усердно умолять Бога, чтобы отойти к нему жертвой непорочной и чистой. После чего, одевшись в лучшие свои одежды, бросилась сверху дома и предала свой дух Богу. Очень хотелось бы понять, как она смогла достичь такой святости, что Господь попустил дерзновение в виде самоубийства перед неминуемой смертью. Прокомментируйте, пожалуйста.
Это не единичный случай. В Римской империи в первые 300 лет, когда были жестокие гонения, то некоторые девушки, когда то же самое их пытались схватить, приходили арестовать, ну и ясно потом, что было. Иногда было даже так. Там, ну, крыши плоские были, они вбегали на крышу дома, а за ними эти солдаты. Они бросались с высокой крыши на камни и, конечно, разбивались насмерть. Христиане затем брали эти тела и вносили их имена в синодики, то есть в качестве святых. Почему? Это было совсем не самоубийство. Самоубийство совершается, мы знаем, совсем по другим причинам. По причинам, как правило, вот неудовлетворенности земной жизнью. Здесь это так. Вы же понимаете, что он означал. Она избегала надругательства, причем страшного надругательства от этих солдат. И любая эта женщина поймет, что грозило ей. И, конечно, может быть, понимала и другое, что когда если начнутся эти страшные пытки, то, может, человек даже отречься. Хотя в это время едва ли она думала об этом. А вот избежать этого надругательства над ней, и только потому, что она именно христианка, она действительно бежала и решила лучше умереть, чем попасть в их руки. Это оно сделало совершенно верно. Ибо человек вправе все-таки в конечном счете решать, как поступить вот в подобного рода ситуации. Вспомните время войны. Иногда наш разведчик пробирался в самое логово врага и оттуда вызывал огонь на себя. Он знал, что он погибнет? Ну, конечно. Это самоубийство? Нет. Это жертва. А сколько было случаев, когда уже последние патроны кончаются, когда уже окружили человека, и он знает, что сейчас будет с ним. Он взрывает гранату и погибает вместе с этими противниками. Это не самоубийство, а это, я вам скажу, тяжелейший подвиг, потому что вот умереть самому, когда хочется жить, когда еще тем более еще люди полные сил, так, и вдруг оставить эту жизнь – это подвиг. Но подвиг совершаемый почему? Или ради того, чтобы остаться непорочным, или ради того, чтобы исполнить свой долг перед Родиной, вот. Или потому, чтобы не попасться в руки тех зверских палачей, которые будут издеваться над ним. И это все эти случаи говорят вовсе не о самоубийстве, а о естественной, если хотите, даже реакции человека на эту жуткую ситуацию. Нет здесь греха самоубийства.
Подскажите, как победить порнозависимость?
Если бы пораньше был этот вопрос, когда еще не было зависимости, тогда я бы сказал, что прекрати смотреть, прекрати мечтать, прекрати допускать эти мысли. Знаете, как деревце? Пока маленькие, маленькое деревце, вы возьмете одной рукой. Есть пример такой. У одного из нашего святого, он шел с учениками, я не помню, кто это, Антоний, по-моему, и ученику сказали, вон, выдерни. Тот раз одной рукой выдернул. Идут дальше, побольше. Уже двумя руками пришлось выдергивать. Идут дальше, а вот этот выдерни. Ой, ну, еще давай двое-трое вытащили. Наконец идут дальше, а вот это уже никто выдернуть не смог. Поздно. Вот оказывается, в чем дело-то. Поэтому не знаю, в какой же степени вы уже стали рабом этой зависимости. Но если еще есть какие силы, то прекратить смотреть надо этот сайт, эти сайты вообще. Прекратить, если сможете. Другого способа нет. Но прекратите что? Если вы, поскольку спрашиваете, я понимаю, вы ищете какого-то христианского ответа, то и говорю, начните в храм ходить, исповедоваться, причащаться, еще раз говорю, исповедоваться, каяться. Исповедоваться не болтать причем, а именно каяться. Вот. И глядишь, Господь вам поможет, и священник, может быть, вам даст еще какие добрые советы. Только вот так.
Как победить страх? Что про это говорят святые отцы?
Смотря какой страх. Страхи бывают очень разные. Страх, смотря от чего. Это очень большая неопределенность в вашем вопросе. Страх от безработицы. Страх потерять семью. Страх потерять детей или за детей. Страх от Бога. О чем речь? Нельзя же задавать такие вопросы, в которых 10 неизвестных. Но если у вас страх от Бога, то скажу вам, что Бог есть любовь, а не тигр. Бояться Бога не надо. Бог есть врач. Врач, к которому нужно обращаться, и который поможет в зависимости от того, насколько искренне мы обращаемся и действительно хотим измениться. Бог потому что видит все наше настроение. Так вот, если мы будем обращаться к Богу за помощью, то я думаю, что Он поможет нам и от любых страхов. Но этого мало. Нужно же все-таки почитать добрую литературу. Не романчики, не приключения, не интернет смотреть, а почитайте святых отцов. Почитайте хотя бы того же Игнатия Брянчанинова, почитайте. Феофана Затворника, Авву Дорофея, письма Валаамского старца. Читать надо, потому что они дают, не только дают добрые мысли и многие, ответы на многие вопросы, но их сочинения исполнены благодати. И эта благодать действует на душу и помогает. Так что посмотрите вот хорошую литературу, такую святоотеческую, и надо начать читать, общаться со святыми отцами. Я думаю, что они помогут. Святые-то люди были умные, а не какие-нибудь, и благодатные.
Зрительница спрашивает. Алексей Ильич, общаюсь с мужчиной из славянской секты, предлагает замуж. Я православная христианка, от Христа не отрекусь. Оставить идею замужества с этим человеком?
Ну, конечно. Ну что, вы знаете, это жизнь невыносимая, когда муж и жена разных убеждений. Это долго не продолжится их жизнь. Обязательно произойдет разрыв. Ну, представьте себе, вы в храм, а он куда-нибудь через костер прыгать. Долго может это? А представьте себе дети. Так, вы за одну руку, он за другую, да, ребенка? И пополам разорвать? Ну что вы? Нет, до тех пор, пока не вступили в брак, ни в коем случае не становитесь на этот путь. Это только трагедия. Ничего доброго из этого не выйдет.